Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет следующее. Разрушенная обитель над Днепром. Возрождение древней святыни. Ветхозаветный праведник, который жив и сейчас. Чтим пророка Божьего Илью. Совместная святыня православных украинцев и поляков. Холмская икона. Древняя и современная. Легко ли быть молодым? Фестиваль «Ортофест» приходит на помощь. Вода как экспонат. Репортаж из самого молодого столичного музея. Обрати свой взгляд на монастырь Межигорский, где более 150 иноков живут общительно, трудами рук своих, следуя примеру отшельника Антония Великого. Эти слова принадлежат святителю Петру Могиле, и они свидетельствуют о том, что в 17 веке Межигорская обитель, располагавшаяся недалеко от Киева, была образцом для других. И ее мог поставить в пример даже сам киевский митрополит. Сложные испытания выпали на долю этой святыни. Ее несколько раз уничтожали, но всегда она поднималась из руин. После революции 1917 года от обители не осталось и следа. Однако сейчас снова пришло время для ее возрождения. На прошлой неделе митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил чин освящения на купольного креста храма, который возводится в честь преподобного Льва Оптинского, возрождаемом Спасо-Преображенском Межигорском монастыре. После освящения крест установили на центральный купол храма. Митрополит Антоний поздравил всех присутствующих со знаменательным событием и пожелал Божьей помощи в деле восстановления монастыря.
Было время, когда Господь попустил время, когда храмы разрушались, монастыри уничтожались. Но сегодня Господь дал нам немножко другое время, тоже особым испытанием, но все же, когда есть возможность потрудиться для того, чтобы украшалась наша земля, но самое главное – создавать храм Божий для того, чтобы люди приходили своему Творцу.
Одна из самых загадочных личностей Ветхого Завета. В Священном Писании он появляется будто бы ниоткуда и также неожиданно исчезает. Огненный пророк Илия. Имя этого праведника переводится как «Мой Бог Яхве». О святом, жизнь которого объединяет историю Ветхого и Нового Заветов, узнаем из сюжета. Его почитают мусульмане, иудеи и христиане. У евреев даже существует поговорка «Илия, ревнитель, придет и все объяснит». Ведь иудеи до сих пор с нетерпением ждут прихода Илии как предвестника Мессии. Но Христос во время своей земной жизни прямо сказал фарисеям о предтече Иоанна: «Если хотите знать, то он Илия, которому должно прийти».
Илия ведь очень аскетичный. И он изображается в милости, которая такая, как власеница. Вот так вот еще изображается другой аскет, необыкновенно важный для всех христиан, это Иоанн Предтеча. Вот они только двое вот в таких милостях.
Святой Илия жил во времена правления нечестивого царя Ахава и его жены Иезавели. Тогда в Израильском царстве существовало двоебожие. Следует сказать, что Илия не одинок в своей проповеди истинной веры в истинного Бога. Ему помогают так называемые «сыны пророчьи». Они ходят по населенным пунктам Израиля и также провозглашают веру в истинного Бога. Некоторых из них убивают по приказу царицы Иезавели, а некоторых прячет один благочестивый царедворец. Илия был очень важной фигурой в священной истории. Он появляется в третьей книге царств, где побеждает жрецов Ваала, вымаливая огонь с неба на жертвенник истинного Бога. Об Илии говорится и в последних словах Пятикнижия. «Вот я пошлю вам пророка Илию прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный». Это уже признак, это наступление новой реальности, которая перекликается с реальностью Нового Завета, где грех будет преодолеваться совсем другим способом, не через насилие, а не через уничтожение грешника вместе с грехом, а через жертву, Иисуса Христа. История Нового Завета начинается упоминанием об Илии, когда ангел говорит Захарии, что у него родится сын, и будет он идти перед Господом в духе и силе Илии. Первая проповедь Иоанна Крестителя, иудеи спрашивают: «Ты Илия?» Первая проповедь Христа, и он напоминает фарисеям об Илии, который 3 голодных года жил у язычницы в городе Сарепта, как бы говоря, что Бог смотрит не на праведное происхождение, а на сердце человека.
И не зря Илия потом появляется в преображении Христа. Ведь это же очень важно. Там, в преображении, рядом с Христом, помните, появляются Моисей и Илия. Моисей – первый пророк, он начинает писать Ветхий Завет. И он умер и ушел в мир земли, в мир под землей, ко всем людям, которые под землей в Ветхом Завете. А Илия единственный, который идет на небо. И представляете, тогда в преображении начинают свидетельствовать все люди, которые под землей. Моисей первый из них, причем лучшие. Люди, которые у Бога, и первый из них Илия. Сам Бог свидетельствует сверху. И люди, которые живут. То есть собираются все.
В Откровении Иоанна Богослова Илия упоминается вместе с ветхозаветным патриархом Енохом, как свидетель, который будет проповедовать Христа в последние времена. Поэтому пророк Божий не только является праведником Ветхого Завета, и его миссия еще не закончилась. Видимо, поэтому он так близок многим людям. Тому, кто лишен справедливости, кто ищет правды в этом мире. Он является образцом социальной справедливости, а для монахов является образцом пустынной жизни, жизни молитвы, жизни веры. Для каждого из нас, живущих сегодня, это призыв к актуализации собственного призвания.
И вот эта пламенность, она прежде всего всегда была в его молитвах. Насколько он был сильный и бескомпромиссный в своей молитве, для нас это образ. Образ вот такого обращения очень настойчивого. Это такой образец верности, стойкости до конца.
Еще до принятия христианства в 944 году в Киеве был построен первый христианский храм. И, видимо, не случайно его осветили в честь пророка Илии, праведника, который поборол язычество и своей жизнью, словно огненной колесницей, и сегодня указывает путь к Богу истинному. В 1250 году, основывая на Волыни новый город Холм, князь Даниил Галицкий повелел возвести в нем храм в честь Иоанна Златоуста. И ту церковь, как написано в Галицко-Волынской летописи, украсил Даниил камнями, дорогим бисером, золотом и иконами, которые он принес из Киева, образ Спаса и Пресвятой Богородицы. Образ Богородицы – это всемирно известная икона, позднее получившая название «Холмская» и прославившаяся как чудотворная. Образ этот сохранился до наших дней. Находится он в музее Волынской иконы в Луцке. Его одинаково почитают православные верующие и Украины, и соседней Польши, в состав которой входит теперь город Холм, нынешний Хелм. По заказу Польской православной церкви на Святой горе Афон недавно была написана копия холмской иконы для православного храма Хелма. На прошлой неделе образ побывал в Луцке. Святыни установили рядом с оригиналом в музее Волынской иконы, где перед обеими образами совершались молебны с акафистом. Также новонаписанная икона посетила Луцкий кафедральный собор в честь всех святых земли Волынской. Для нас это событие особенное, потому что уже почти 1020 лет минует, как впервые икона начала существование на Холмской горке, когда князь Владимир одарил Холмскую горку вот этой великой святыней, всеукраинской святыней Холмской Божьей Матери. Ситуация была такой, что для того, чтобы рассказать людям или показать вот эту икону, надо было их всех направить в Луцк, в Украину, чтобы они там увидели ее. А теперь имеем свою копию. Будем показывать, чтобы через эту копию, которую увидят люди, они смогли поехать сюда, в Луцк, помолиться и радоваться всему этому. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. Предстоятель Айлатской православной церкви архиепископ Иероним призвал в своем специальном послании «Помнить о наших обязательствах перед окружающей средой и природой, которые дал нам Творец». Также иерарх отметил необходимость понимания того, что эффективный ответ на изменение климата – одна из самых больших проблем, стоящих перед человечеством в 21 веке. Причиной обращения предстоятеля к пастве стали многочисленные пожары, которые сегодня охватили Грецию. На борьбу со стихией мобилизовали почти 400 огнеборцев, 10 альпинистских команд, 70 пожарных машин, 5 вертолетов и 5 самолетов. Также помогают тушить огонь многочисленные группы волонтеров. Православная община в честь великомученика Димитрия в американском городе Эльмхерст совместно с благотворительной организацией «Пищевой банк» организовала благотворительную столовую на колесах. Основной задачей акции является обеспечение качественной и свежей пищей людей, которые из-за пандемии лишены возможности делать это самостоятельно. Также все нуждающиеся получают от активистов необходимые предметы личной гигиены. В Румынии, вблизи города Баташани, состоялось освящение социального центра, которое открыли благодаря усилиям местных православных общин. В центре будут оказывать медицинскую, психологическую, юридическую и духовную помощь, прежде всего материально необеспеченным гражданам. Чин освящения здания совершил архиепископ Яский Феофан. В Польше, в православном Ануфриевском монастыре в селе Яблочин, состоялся международный семинар православных дирижеров и псаломщиков. Участники собрания поделились личным опытом и обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня на практике церковные хоровые коллективы. В работе семинара приняли участие руководители профессиональных, любительских и монастырских хоров из Польши, Украины и других стран. На прошлой неделе уже в третий раз состоялся всеукраинский фестиваль «Ортофест». Он созвал православную молодежь из разных городов и епархий нашей страны. Радость от общения, новые знания и впечатления, знакомства и встречи со старыми друзьями и, конечно же, молитва. Где собралась молодежь на этот раз и какими изменениями отличался «Ортофест», смотрите в следующем сюжете. Этот фестиваль с нетерпением ждала православная молодежь нашей страны, ведь он прекрасная возможность активно, интересно и с пользой провести время, а также встретиться с друзьями, которые живут далеко друг от друга, и завязать новые знакомства. Несмотря на большое количество участников, а в этом году их съехалось более 200, атмосфера здесь не просто дружеская, даже семейная. Все разместились на лесной поляне в палатках, активно общаются, помогают друг другу и организаторам.
Слава Богу, что здесь собралась, как и на предыдущих наших фестивалях, вся Украина. И нет ни малейшей шероховатости между жителями тех или иных регионов. Это свидетельствует о том, что мы на самом деле едины, что между нами нет никакого разъединения, что Христос и любовь всех объединяет.
В этом году организаторы внесли в мероприятие ряд изменений. Во-первых, изменилось место проведения Ортофеста. Он проходил в хвойном лесу поселка городского типа Клавдиево Тарасово.
В этом году фестиваль проводится на новом месте, потому что в тех местах, где мы его проводили раньше, и поменялось начальство, и с ним пока еще не удалось договориться. Но это место не хуже. По отзывам участников, оно даже лучше тем, что на основных локациях проведения нет интернета. И сидение в мессенджерах не отвлекает от насыщения духовной пищей.
Важное изменение от организаторов – установление возрастных ограничений для участников и волонтеров. Это позволило лучше сосредоточиться на интересах именно этой целевой аудитории.
Мы заметили, что на предыдущих фестивалях, куда мы допускали людей младше 15 лет или старше 35 лет, сложно было сбалансировать программу так, чтобы она была для всех интересной и полезной. В этом же году мы дали очень жесткие возрастные ограничения с 15 до 35, и мы видим, что это приносит плоды, потому что все то, что стоит в программе фестиваля вызывает интерес и вызывает живой интерес у участников фестиваля.
Я подумала так, что сама не смогу придумать то, что молодежь хочет услышать, и что им интересно, актуально сегодня. Поэтому я собрала оргкомитеты из молодых людей, чтобы они могли рассказать, что им хочется, как вдохновить, так сказать. И мы с этой командой за месяц все это организовали. И они хорошо поработали. Программа нынешнего съезда насыщена большим количеством мероприятий. Это лекции, беседы, игры и развлечения, а также всевозможные мастер-классы. Уроки живописи, мыловарение, изготовление глиняных изделий, флористика, актерское мастерство. Я раньше был профессиональным актером перед своим священническим служением, и меня попросили провести этот мастер-класс, который позволяет человеку более свободно себя чувствовать, прежде всего в общении. Все вечера у них заканчиваются концертами. Мы старались организовать для них какие-то украинские известные группы, чтобы молодежь видела, что она не одна православная, а и публичные люди тоже православные, и для них это важно знать. Они не просто слушают музыку, не просто танцуют, они даже ведут диалог, задают вопросы. А обучение колокольному звону под четким руководством и бдительным наблюдением архиепископа Ионы настолько пришлось молодежи по душе, что колокол на фестивале звучал ежедневно до самого вечера. Участники и участницы Ортофеста 2021 восторженно поделились с нами впечатлениями от этого атмосферного действия.
Чудово! А тепер...
Я здесь, я очень рада, что наконец доехала до Ортофеста. Нравится все абсолютно. Хотя прошло всего 2 дня. Такое ощущение, будто неделя. Столько всего пережили, и дождь в палатках, и песни под гитару, и различные мастер-классы, и лекции священников.
Спонтанно решили с ребятами организоваться и приехать сюда. Мне с самых первых дней понравилось наше единение благодаря молитве, общие какие-то спортивные мероприятия, игры в волейбол, футбол.
Мне нравится душевность, мне нравится, что меня окружают друзья, люди, которые меня понимают. Было интересно. Много у меня было вопросов, на которые ответили. Мне было приятно, что я понял то, что отвечали. Мне не было грустно. Потому что есть переводчик и друзья говорящие. Получаю большое удовольствие от общения с этим окружением, как и со сверстниками, так и с людьми постарше. И в первую очередь это самим священством. Считаю, что это самая главная изюминка этого фестиваля. Организаторы так старательно подготовили программу, что и сами с удовольствием участвовали почти во всех мероприятиях. Я тоже не могу удержаться, потому что рядом с такой молодежью хочется во всем поучаствовать. Я и в мастер-классах принимаю участие. Даже одну ночь сегодня ночевала в палатке и на пруд ходила. То есть мне интересно все. Я так понемногу, но везде участвую. Такой фестиваль, его формат позволяет познакомиться лучше с людьми, у которых есть общая с тобой вера. Поэтому это очень важный фестиваль, я считаю. И благодарю владыку Иону, в первую очередь, за то, что он занимается этим очень активно уже столько лет. Все здесь просто окунулись в ту неповторимую атмосферу летних лагерей, которая обычно доступна только детям. Эти 5 дней лета останутся в памяти участников на долгие годы, а полученные знания и навыки в дальнейшем однозначно пригодятся. Вот вода. «Что препятствует мне креститься?» – спросил новообращенный эфиопский вельможа у апостола Филиппа. Это произошло после того, как, едущий на колеснице, Филипп рассказал ему о Христе. Этот случай описан в книге «Деяния апостолов». И он подтверждает, что главное таинство Христовой Церкви, таинство крещения, уже с апостольских времен совершалось именно в воде. Как прежде, тоже в воде совершал свой обряд крещения, покаяния, предтеча, Господень Иоанн. С тех пор и до настоящего времени именно через эту естественную материю человек присоединяется в крещенской купели к христианской семье. Вода еще в Ветхом Завете была и символом жизни, и символом смерти, и символом Божьего милосердия, и символом Его гнева. Давайте вспомним потоп. Такой же она остается и сегодня. Без воды никто и ничто не будет жить. Но через нее также может погибнуть все живое. Чтобы вода оставалась радостью, зависит от бережного отношения людей к миру, который создал Господь. В Киеве есть место, где о воде знают, пожалуй, больше всего. Это водно-информационный центр или музей воды. Накануне праздника Крещения Руси в нем побывала наша съемочная группа. Коммунальное предприятие «Водно-информационный центр», или как его еще называют, «Музей воды» — это место, где рассказывают о свойствах воды и роли водных ресурсов в природе и жизни людей, а также об истории киевского водопровода, о технологии очистки сточных вод и многое другое. Музей воды создали в начале 2000-х. Первый в Украине Киевский водно-информационный центр создан по инициативе Киевской городской государственной администрации в тесном сотрудничестве с Министерством экологии Дании. Музей был открыт в мае 2003 года накануне конференции министров экологии европейских стран. Здание, в котором сегодня размещается музей, раньше было действующей водонапорной башней, а после постройки в 1939 году Днепровской водопроводной станции – жилым домом. На трех ее этажах размещались комнаты для смотрителя с телефоном, электричеством и паровым отоплением. Архитектурными признаками водно-информационного центра является водонапорная башня 1872-го, водонапорная башня 1876 года на пожарной каланче, на которой сейчас мы и находимся. Это водонапорные башни и жилые дома. Интересно, что первые этажи занимали водопроводчики того времени. Третий этаж этой башни занимали пожарные, которые отдыхали перед дежурством именно на высоте 127 метров над уровнем воды в Днепре. С пожарной обзорной башни открывается впечатляющая панорама Киева и его окрестностей. Кстати, это место любят романтично настроенные пары. Здесь юноши признаются своим избранницам в любви и предлагают руку и сердце. А внутри здания музея воды посетителей ждет много интересного. Второй уровень, где находится основная экспозиция, расположен на глубине 5 метров под землей, прямо в резервуарах для питьевой воды, которые прекрасно сохранились до нашего времени. В этом резервуаре размещен выставочный лабиринт, который запроектирован дизайнером, специалистом из Дании Карценом Мюллером. Он в Дании создал два музея, это его третья работа. Нестандартная экспозиция. Автор – Хиппи Минолум. У него нестандартное видение экологических проблем. Он считал, что главное – это пробудить эмоции. И еще одно. Он считал, что не так важно рассказать людям о кранах, а важно сделать так, чтобы человек на выходе был немножко лучше, чем на входе. Третий уровень выставочной экспозиции – виртуальный. Поэтому участники экскурсии могут окунуться в незабываемое путешествие по выставочному лабиринту и одновременно узнать много нового и интересного. Экскурсия начинается в кинотеатре с просмотра коротенького фильма. Именно здесь мы даем первый акцент относительно воды. Без воды нет жизни. Вода – это ценный и абсолютно необходимый ресурс для всего живого на нашей планете. После этого посетители попадают в место основной экспозиции. Мы сейчас с вами находимся в бывшем резервуаре чистой воды. Обратите, пожалуйста, внимание на это помещение. Сейчас даже странно. 110 тысяч ведер воды умещалось в этом помещении. То есть вода, уже подготовленная отсюда, поступала в квартиры киевлян. Так было в начале 20 века. В этот резервуар поступала вода из Днепра, одной из крупнейших рек Европы. Общая длина реки составляет 2200 километров. Украинский участок составляет 980 километров. И заметим, две трети населения Украины пользуются сегодня именно водой из Днепра. В специальном аквариуме создали миниатюрную модель реки Днепр, населенную настоящей днепровской рыбой. А рядом изображено негативное влияние на воду химических средств, которыми люди пользуются в быту. В лифте видеосюжет демонстрирует путь капли воды после ее падения на землю. А сейчас мы находимся в зале, который воспроизводит подземное пространство. И говорим о подземных водах. Ведь они составляют почти одну треть. То есть более 20% составляют подземные воды. Однако загрязнение почв очень негативно влияет на качество воды. Когда водичка просачивается через чистые породы, она очищается. Земля чистая работает как фильтр. Но когда вода попадает на такие захоронения, то наоборот загрязняется. Это является серьезной проблемой, хотя у воды есть способность самоочищаться. В речных водах естественный процесс очистки занимает 20 суток, а грунтовым водам необходимо для этого приблизительно 50 лет. Та вода, которую получает население нашей страны, тщательно очищается и проходит проверку по 28 показателям, прежде чем попасть в наши дома. Нам надо, чтобы водичка была без вкуса, без цвета, без запаха, чтобы она была абсолютно безопасной для нас. Следующий этап экскурсии – о необходимости экономного использования такого драгоценного ресурса, как вода. Мы также демонстрируем нашу квартиру и напоминаем, как нам избежать нерационального расходования воды. Потому что уже сегодня Украина имеет статус маловодной страны. У нас 800 тысяч населения пользуется привозной водой. Далее экскурсоводы рассказывают о важности исправного состояния сантехники и опасности загрязнения системы водоотвода. Обратите внимание на схему канализационной сети Киева. Она поражает. Ее длина 2800 километров. Но заметьте, она обслуживает не только Киев, но и города вокруг Киева. Посетителям демонстрируют разнообразные природные явления непосредственно в одном из залов музея. Сейчас все заработает, появятся гейзеры. Будем видеть таяние ледников, водопады, услышим, как гремит гром и падает дождь. И это напомнит нам о том процессе, без которого жизнь представить невозможно. Круговорот воды в природе. Дети и взрослые имеют возможность немного поиграть, а также пообщаться с японскими карпами, которые живут в аквариуме. Большое количество посетителей музея воды свидетельствует о том, что не только мы в восторге от экскурсии. Мы гордимся тем, что музей посетило уже более 2 миллионов посетителей из 115 стран мира. Это и маленькие, и взрослые. Приятно, когда в музее одновременно идет экскурсия на украинском, английском, польском, происходит свадьба с фотосессией и снимает один из телеканалов. Посетить этот музей полезно каждому, чтобы осознать ценность водных ресурсов и попытаться сохранить их не только для нас, но и для наших потомков. Приходите сюда, чтобы интересно и познавательно провести время. В завершении посмотрим в церковный календарь. В понедельник, 9 августа, церковь чтит память святого великомученика и целителя Пантелеимона, который пострадал в начале 4 века. 10 августа, во вторник, день памяти святых апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. В среду, 11 августа, мы вспоминаем святого Евстафия Мцхетского, пострадавшего в 6 веке. Четверг, 12 августа, день памяти мученика 4-го столетия святого Иоанна Воина. В пятницу, 13 августа, мы вспоминаем одного из мучеников 20 века, святителя Вениамина Петроградского. В субботу, 14 августа, праздник Изнесения Креста Господня, в день памяти святых мучеников Маковеев. И, наконец, в воскресенье, 15 августа, мы вспоминаем подвижника 16 века, святого Василия Блаженного, Московского. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь.